Ладно, Маш, у меня к тебе на самом деле только один вопрос.
Давай.
Сначала колбаса, потом сыр? Или сначала сыр, потом колбаса?
Сначала сыр, потом колбаса.
Реально? У тебя же руки будут жирные от колбасы.
Ну ничего, я помою. А ты наоборот ешь, да?
Конечно, потому что сыр менее жирный. Я забочусь о своих пальчиках. Сначала у тебя раскрывается хлеб и сырочек, а потом внутри неожиданным фонтаном врывается докторская. Это все становится одной симфонией, которая играет мелодию на скрипке твоего желудка.
Друзья, всем привет! С вами подкаст «Лапша на ушах», и сегодня у микрофонов Маша
и Даша. И сегодня мы поговорим о таком деликатесном блюде, которое очень любят употреблять в пицце, пасты и, конечно же, к винишку. Правильно, вы догадались, это сыр.
Да, и сегодня мы с нашим экспертом выясним, как правильно выбрать сыр, можно ли сделать сыр в домашних условиях, как хранить сыр, и что же вообще сделать с теми условиями, в которых мы оказались в России, когда весь импорт сыр нам стал недоступен.
Слушай, ну я, кстати, вот, я ела один раз только сыр импортный. У меня подружка ездила в Италию, и я заказала ей сыр, она привезла мне такую большую достаточно головку. И настолько это было для меня в новинку, что я даже вечеринку вокруг этого сыра устроила, называлась «Итальянская вечеринка».
Ох.
Так что мне кажется, что да, вокруг сыра, правда, есть какая-то особая аура праздника, вина и веселья. А сегодня про сыр мы будем говорить со специалистом, в чьих регалиях везде слово «сыр», естественно.
Итак, сотрудник Истринской сыроварни, организатор сырных ярмарок Пелагея Сирота.
Да, сыр, 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 сегодня много про него.
Пелагея, расскажи, пожалуйста, как твоя жизнь вдруг стала связана с сыром? Почему вдруг именно сыр? И как так вообще получилось?
Жили мы с мужем, не тужили. 5 лет было нашему браку. Олег был айтишником, у него был айти-бизнес в Москве и в Беларуси. Вот. И он увлекся у меня спортом и поехал на велике из Москвы в Питер. Ехал, и, слушая новости, узнал, что ввели санкции в 2015 году. И он подумал, круто. А Олег всегда с детства увлекался мыслью, что бы сделать в сельском хозяйстве хорошего. Он ездил много в Тверскую область, поднимал бойцов Второй мировой войны и наблюдал, как гибнет русская деревня. Потом он закончил школу, поступил в аграрный вуз, понял, что это бесперспективно, бросил его и ушел в IT-бизнес. Занимался. Потом, когда вот ехал он на велике в Питер и узнал про санкции, подумал... Так это же время, то самое, когда надо...
Настало мое время,
надо, да, что-то начинать делать. Он приехал и говорит, малыш, так и так, давай варить сыр. Я говорю, круто, я вообще за любой шухер, кроме голодовки. Люблю перемены в жизни, мы продали квартиру, машины, переехали, я в дом бабушки с детьми, у нас было 3 детей к тому моменту уже. А Олег сначала в палатку, а потом в бытовку в поле.
Вот это решительность вообще.
Слушай, на самом деле, я считаю, что это нормально. Если люди хотят чего-то добиваться, в любом деле надо рисковать.
Слушай, мне кажется, просто сейчас некоторые просто боятся сменить работу, а тут все продать и уехать в деревню варить сыр. Очень круто звучит.
Склад характера. Авантюрные у обоих.
Очень вдохновляюще. Да, но сегодня именно про это и поговорим. И круто, что есть огромный у тебя бэкграунд именно создания сыра, потому что сегодня хочется узнать про то, как он производится, в целом, что сейчас есть на рынке, как выбрать хороший от человека, который точно в этом разбирается. Вот, ну и да, как все-таки производится сыр? Какой-то, возможно, прям супер краткий ликбез по тому, как он получается.
Значит, чтобы получить сыр, надо подоить корову для начала.
А у вас свои коровы?
У нас коровник на 100 коров, но так как мы перерабатываем 17 тонн молока в сутки, это, соответственно, очень мало. Корова дает 20 литров молока. Вот, мы закупаем молоко у наших коллег-швейцарцев, которые живут в Калужской области. Это настоящие швейцарцы, которые 20 лет назад переехали из Швейцарии. Вот, и мы у них закупаем молоко. И из него делаем сыр. Ну, из своего частично, и в основном из их молока. Вот. Молоко приходит к нам на ферму, мы закачиваем его в молочные танки, потом он проходит через пастеризатор. Мы пастеризуем при бережных температурах, невысоких. Потом закачиваем в сырный котел. Сначала молоко нагревается тоже, там в зависимости от сортов сыра по разным температурам. Добавляется бактериальная закваска, потом сычужный фермент, чтобы молоко свернулось. И в котле образуется такая, ну, мы называем мармелад. На мармелад похоже, на желе такая масса. Опускаем сырную арфу, она разрезает все.
Сырная арфа,
да.
Это что-то музыкальное? Это,
да. Ну, на самом деле она выглядит как арфа, правда. Это такой прибор со струнами, который опускаем, и она мешает вот это сырный мармелад и превращает его в сырное зерно. Потом мы еще раз там нагреваем сырное зерно и перекачиваем в пресс. Там сливаем сыворотку, отпрессовываем, кладем форму, еще раз отпрессовываем и отправляем в солильный раствор. После солильного раствора все это отправляется на полку в погреб, и там уже вызревает полутвердые сыры от 1,5 месяца, твердые от 3 месяца. А сыры у нас натуральные, мы не покрываем воском и силиконом. Соответственно, натирать надо каждый день солью с водичкой. Есть такая должность — афинер. И вот человек каждый день натирает. Так как у нас объемы сейчас очень большие, мы привезли швейцарского робота, запустили новое хранилище.
Ого!
Да, и теперь это делает робот. Ну, еще частично делают люди, но в основном делает робот.
То есть айтишное прошлое твоего мужа не прошло даром.
Не прошло даром, но этим роботом управляется не мой муж, айтишник, он потому что не разбирается, а парень, которому 16 лет, он из Донецка. У него папа электрик просто от бога. У него, видимо, передалось это по генам. И он единственный человек, не то что на сыроварне, у нас в стране, потому что робот единственный этот, который умеет с ним обращаться. Этого робота зовут Вертер. Вот он с ним дружит. И, в общем, нашел общий язык с ним и швейцарцами, которые помогали его настраивать. Он такой суржик русского, украинского и немецкого.
И железного, да. Слушай, вот я хотела спросить как раз про сычуг. Когда мы готовились к выпуску, узнали, что, оказывается, сычуг появляется из желудочков телят, которых просто... Убивают, да, достают желудок, все так?
Просто, да, их режут, маленьких телят, совсем маленьких молочных, берут желудочек, высушивают, это такой порошочек, и да.
А где зоозащитники? Почему они кричат про шубы, почему они кричат про масс-маркет одежды, но молчат про сыр? Почему зоозащитники не борются?
И, ну, не знаю, может, сыр любят, потому что... Ну, слушай, ну я совершенно нормально отношусь к этому, у меня здравое отношение к животным, то есть я считаю, что нельзя убивать животного ради развлечения, пойти поохотиться просто так, но если тебе надо есть, то я спокойно режу, ну, не сама там, мы режем телят, кур, тех же телят для сычужного фермента. Ну, у меня здравое отношение к этому.
Ну вот мы с Дашей перед выпуском разговаривали о том, что неужели до сих пор в масштабах большого производства используют...
ну, собственно, сычуг, да, и да, не придумали никаких заменителей.
Нет, есть для вегетарианцы, например, которые не едят мясо вообще, они используют грибковый сычуг такой. Ну, он не на желудочках, какой-то грибковый составляющий, я не очень знаю. Но это будет не совсем сыр, это какой-то вегетарианский продукт будет. Мы делаем именно настоящий сыр, и почти все, кто делает сыр, они делают именно на сычужном ферменте. Неважно, это огромный завод или маленькая сыроварня.
Uh-huh. А сколько нужно убить телят для килограмма сыра?
Сейчас не скажу точно в пропорциях, но я знаю, что вот один желудочек этого теленка на очень много хватает. А. То есть там нужны миллиграммы какие-то.
Все, мы успокоились.
Нет, я, кстати, не успокоилась. Я надеялась,
в любом случае, этого теленка съедят потом. В чем проблема?
Конечно.
Если вы едите мясо, конечно.
Очень надеялась, что Пелагея скажет, что да нет, уже все давно придумали, у нас робот все делает.
Шоколадки Milky Way дает это фиолетовая корова.
А что, нет?
Кстати, некоторые дети удивляются, когда приезжают к нам. Есть и такие.
Что коровы не
фиолетовые. Что есть фиолетовая корова, да, которые не привыкли к рекламе вот этой.
А вы проводите экскурсию, да, по своей ферме?
Да, у нас экскурсии и по производству, у нас все за стеклом, чтобы люди могли смотреть, засыпаем пальмовое масло или нет, потому что тайком засыпать пальмовое масло нельзя, это специальное оборудование. То есть понятно, что если вот стоит у нас такое оборудование, туда никак не запихнешь пальмовое масло.
Слушай, ну вот как раз ты уже чуть-чуть затронула эту тему, что из одного молока получается совершенно разные виды сыров, твердые, мягкие, и это все зависит просто от времени, того, сколько он выдерживается.
Выдерживается. Разная температура нагрева, разная прессовка, разное время выдержки, разная просолка, разные бактериальные закваски. Сычужный фермент всегда одинаковый. Потом, не везде идет сычужный фермент. Там бурата, моцарелла и так далее, там дагестанский сыр, там не нужен сычужный фермент, это свежие сыры. Потом сыры с плесенью, соответственно, разная плесень. Там есть брейви-бактерии, они дают запах сыру. Красная плесень. То есть очень много всяких... Знаете, как борщ. Даже когда борщ варишь, у каждой хозяйки разный борщ. А тут в сырах-то тем более.
Ну и что? Мне кажется, настало время для самого там, животрепещущего для Маши точно вопроса. Это про импорт. Про импорт сыра. Ну, отчасти Пелагея уже ответила, да.
Насколько сыры отечественного производства можно сравнить вообще с импортными?
Знаешь, какие-то сыры можно сравнить, какие-то будут лучше, какие-то будут хуже, в зависимости, опять же, от производителей. Но мы молодая отрасль, потому что это было до революции очень развито. Мы брали в 1900 году гран-при в Париже на Всемирной выставке. То есть у нас было очень крутое сыроделие. Но потом это было убито революцией, коллективизацией, потом Вторая мировая, и вообще все закончилось. Сейчас мы возрождаемся заново. Соответственно, у нас еще впереди большой путь. И для начала, мне кажется, многие производители дали очень хороший старт по качеству. Ну, конечно, нам есть куда расти, это безусловно. Как и за границей, есть хорошие сыры, есть не очень хорошие. Есть заводы, которые делают, ну, прям вообще невкусный сыр абсолютно. Есть фермеры, как любой ручной труд, Он всегда вкуснее, чем сделанный там на заводе сыр. Это естественно. Поэтому нельзя сравнивать там, когда говорят, ой, западные сыры такие вкусные, такие дешевые, но у них заводов, да, дешевые, а фермерские они очень дорогие.
А вот что насчет конкуренции?
Нет, мы пока не конкуренты, мы еще пока все коллеги, потому что рынок очень большой, он открыт, и, говорю, опять же, отрасль только зарождается. Но мы начинали, когда только там 5 лет, 6 лет назад сыроваров там было, ну, там, сыроварень, там, 10-15, теперь уже 400. Это только то, что на слуху, то, что мы знаем. Их еще больше, наверное. То есть очень быстро растет отрасль.
А где можно найти ваш сыр или сыр ваших коллег, которые там на ферме это все готовят? Это надо ехать специально на ферму или это где-то в магазинах?
Не обязательно. У нас, например, больше 60 точек по Москве на рынках. Кто-то держит точки на рынках, кто-то поставляется в магазины, там типа «Вкус Вилла», кто-то даже в перекрестке в Азбуку поставляется. Есть такие ребята у нас. В сети поставляется. У кого-то какие-то маленькие магазинчики. Есть совсем маленькие фермеры, которые у себя на фермах продают и ездят по фестивалям и ярмаркам.
А как все-таки определить, что сыр хороший? Да? Ну, как-то вот понятно, что все сыры разные, к ним разные критерии прилагаются, но тем не менее, вот я захожу в магазин или на рынок, что должно быть написано на этикетке?
Должна взять этикетку, прочитать. Ну, для начала, чтобы не было пальмового масла. Ну, там без жира, как это называется, без ЗМЖ. Сейчас пишут. Вот, это самое главное для меня, чтобы этого не было. Ну, ты смотришь производителя, например, если ты знаешь конкретных производителей, почитал заранее, думаешь, так, хочу того, 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 смотришь, что за производитель. А так на вкус. Потому что, я говорю, даже у нас 12 сортов сыра, мне какие-то кажутся невкусные, я не люблю пивной, и думаю, фу. Но люблю там губернаторский. Только на вкус человека.
Ну вот жалко, потому что в перекрестке точно я могу попробовать на рынке сыр, да, а в перекрестке-то да, я не могу попробовать.
Придется один раз купить, а потом это. Ну, сейчас видишь, в Москве очень много хороших ярмарок вот открыто, да, и которые это круглый год работают. И там все дают пробовать. И там много представлено всяких сыроваров, фермеров, там все дадут попробовать.
Вот какой-то топ, возможно, ярмарок, где собираются лучшие сыры, или, может быть, это есть какие-то сезоны временные, когда вот открываются эти ярмарки?
У нас есть ежегодный фермерский фестиваль, проходит в Истре в первые выходные августа. А у нас ежегодно собирается вот сейчас уже 400 участников фермеров со всей страны. Больше из них, конечно, сыроваров, там около 200 участников. Есть виноделы, кто производит мясо, колбасы, хлеб там и так далее. То есть это самый большой российский фестиваль фермеров. И там можно попробовать всевозможные сорта сыра, которые только существуют у нас в стране. Люди приезжают, участники 44 регионов нашей страны. В этом году, в последние выходные июля, даст Бог, будет фестиваль «Сыр Пермир» называется.
«Сыр Пермир». Да, друзья, поэтому если вы хотите попробовать все-таки разные сыры и понять, что вам больше подходит, то милости просим на ярмарки и, конечно же, на ярмарку, которая состоится в конце июля.
Да, анонсы будут в соцсетях.
Класс, класс. Ну, в целом, правильно я понимаю, что если захожу в магазин, то я могу найти там хороший продукт.
Это... Я думаю, да.
Понимаете,
я не покупаю сыры. Я покупаю иногда горгонзолу и бри в магазинах. Опять же, знаю этих производителей, этих ребят туда поставляется. Поэтому мне говорю, я никогда не устраивала себе дегустацию сыров в магазине. Просто кого я не знаю.
Очень важный вопрос, который меня волновал, про пользу сыра в целом. Сыр, как кисломолочный продукт, наполнен кальцием, правильно? И вот какой сыр нужно употреблять, чтобы как можно больше кальция в себя вобрать и в целом быть здоровым, счастливым, чтобы зубы были крепкие.
Слушай, ну зубы крепкие от одного сыра не будут. Он в целом просто полезен, потому что там есть кальций, и если он жирный, он не очень полезен для фигур. У нас, например, сыр с большой долей жирности, там 45%. А так какой-то супер пользы именно для кальция нет. Любой продукт полезен, если он натуральный, в здравых размерах.
Ну, тогда переходим к конкретным сырам. И, наверное, хочу начать с пармезана, потому что это достаточно дорогой сыр. И вот я слышу повсеместно, что в России нет настоящего пармезана, потому что, как известно, это итальянский сыр из конкретной провинции. И возможно ли в России сейчас произвести качественный пармезан?
При желании, конечно, можно в любой стране мира, в принципе, произвести качественный пармезан. Да, это бренд принадлежит Италии, да, они его зарегистрировали в конкретной провинции, там, если производить в другой провинции, они будут судиться с тобой. В России мы можем производить сколько угодно, судиться в басманном суде, и ничего нам Италия не сделает. Вот. Но на самом деле, в чем фишка пармезана? Во-первых, он должен выдерживаться долго, полтора года. Опять же, вот мы делали пармезан немного на заказ, но мы не могли замораживать деньги на полтора года. Это очень долго. Это замороженные деньги, оборота нету. Во-вторых, сыр, в чем еще риск? Ты его, когда вот сыр готовишь, кладешь его на полку вызревать, там через полтора-три месяца ты пробуешь полутвердый-твердый сыр, ты понимаешь, что у тебя получилось. Пармезан ты попробуешь, ну, через год, что-то там у тебя получилось, и свои ошибки будешь дорабатывать. Опять же, это к тому, что долго замороженные деньги надолго. Вот. Молоко можно использовать обезжиренное. В основном используют обезжиренное. И потом, он крошится в основном, пармезан. Да, да? Он не режется. Во-первых, потому что часто молоко обезжиривает. Во-вторых, потому что он долго выдерживается и высушивается, подсушивается. И еще вот большинство у нас носится с этим словом пармезан. И почему-то, когда ввели санкции, все страдали именно по слову пармезан. Вообще пармезан — это приправа. В Германии, Австрии, в той же Италии это используется в салаты и в пицце. Например, король сыров там в той же Германии, Австрии — это эмменталер, грюйер. В Швейцарии, вы наверняка слышали, твердые сорта сыра, там год-два тоже выдержки. Просто пармезан на слуху, поэтому считается, что прям такой сложный сыр, который сложно сделать. Грюйер, мне кажется, сделать гораздо сложнее здесь качественно, чем пармезан.
Да, про длительность выдержки. Знаю, что там чем дольше выдержан этот пармезан, тем он считается насыщеннее, вкуснее и дороже.
Как вино, да. Так любой сыр, не только пармезан.
То есть, есть ли все-таки смысл переплачивать за там 4-5-летний сыр?
У него очень меняется вкус. Если тебе нравится вкус 4-5-летнего сыра, то есть смысл за него переплатить. Я вообще выдержанные сыры не люблю. Для меня вот мы делали там 9-месячные, они очень насыщенные. Это я по себе сужу. А кто-то любит 9-месячные, они переплатят и купят не 3-месячный. Более насыщенный вкус будет. Это тут только от вкуса зависит.
Ну, то есть меньше 1,5 лет...
Пармезан не делается, нет.
Не делается. То есть если мне на рынке говорят, что 9 месяцев выдерживался, я сразу могу идти мимо.
Да, нет, он съедобный, все, но это недозревший. То есть лучше хотя бы 1,5 года, чтобы он был выдержан. Понятно, что его можно съесть спокойно совершенно. Он будет вкусный, он будет насыщеннее, чем полутвердый твердый сыр другой, да. Ну, просто лучше же взять 1,5-годовалый, если хочется пармезан.
Понятие «недозревший» — это вот как-то отражается только на вкусовых
качествах? Да, недозревший — это не то, что он тебе сырой, это макарон там не доварила. Нет, то, что он приобретает насыщенный вкус со временем. Считается, что там идеальная выдержка начала, да, это 1,5 года для пармезана. Ты можешь есть его раньше, он не сырой, он готовый, он будет вкусный и насыщеннее, чем там тот же 3-месячный. Но все-таки сорт сыра пармезан именно выдержанный сыр.
Тут же вопрос, какой выдержки пармезан лучше брать для пиццы, а какой лучше там употреблять просто с вином, как...
С вином по выдержанию, потому что ты ешь непосредственно сам сыр, он тебе не расплавлен в пицце, и чувствуешь его вкус. В пиццу вообще можно сыпать что угодно, потому что все расплавится. Я вот дома пиццу делаю, корок нарежу старых, что засохло у меня в холодильнике, и все вот это туда своего сыра накидаю, и все. Пиццу жалко переводить, прям супер-пупер, дорогой сыр. Ну, просто жалко.
Хорошо, ну вот, кстати, хочется перейти к следующему виду сыра, который, мне кажется, тоже очень часто используют для термообработки, ну и просто как изыски. Это моцарелла. Моцарелла тоже часто продается в магазинах. И вот вопрос, который волнует лично меня. Продается моцарелла в рассоле и продается просто в пакете сухая. Вот какая из них настоящая и какую стоит брать?
Сухая. Не видел ни рассола. В смысле, без рассола?
Да, без рассола.
А, в вакууме так затянуто.
Да.
Слушай, ну в рассоле она свежее, вкуснее. Ее можно также вытащить из рассола, сделанную, и завакуумировать. Но она, ну, просто невкусная будет совсем. Не значит, что это настоящая, а та не настоящая. В рассоле может быть, там, не знаю, из пальмового масла, допустим, а завакуумировано может быть из натурального молока. Вот. Тут только дело вкуса, но мне кажется, это извращение брать моцареллу в вакууме. Это прям вообще.
Ну, и хранить, наверное, ее лучше.
Да, но ее больше 3 дня. Да, во-первых, в рассоле точно лучше. А во-вторых, больше 3 дня она не хранится. Ни бурата, ни моцарелла, свежие сыры. Ну, они там пишут 5 дней годности, да, но они все равно уже не такие свежие.
То есть их надо прям купил и
да,
сразу
их
употреблять.
Купил и съел, да.
Да, а что должно быть написано на этикетке именно моцарелла, потому что она, мне кажется, все-таки отличается во многом от пармезана, чтобы, ну, понятно, пальмовое масло, еще что-то есть.
Там должно быть, там, не знаю, молоко, какая-то закваска, никаких Е, понятно, не должно быть.
Узнали недавно, что делают моцареллу 2 видов, из буйволиного молока и из коровьего.
Буфало моцарелла.
Да, и, если честно, я ни разу не видела такой. Может, я где-то не там смотрю?
Я тоже в Москве почти нигде не встречаю. Даже в Италии, когда мы путешествовали по Италии, далеко не везде есть моцарелла буфало. По вкусу не могу сказать, что, например, если бы мне не сказали, я бы не поняла, что это из какого-то другого молока. Ну, у нас она не популярна, в принципе, потому что у нас буйволиного молока нету. У них в Италии-то его не так много, а у нас тем более.
Да, а я теперь хочу перейти к следующим сортам сыра. Это сыр с белой плесенью, камамбер и бри. Чем они отличаются друг от друга?
Ага. Вкусом. Честно, не подскажу вам точно рецептуру никакую, потому что мы никогда не делали сыры с белой плесенью. Мне кажется, что камамбер, сколько я его ела, он более такой растекающийся в теплых температурах, более для плавления удобный. И в пицце его используем в основном вот, камамбер, а не бри.
Может ли быть такое, что это просто как торговая марка, а по факту...
Нет, я думаю, что так как консистенция все равно разная, разная рецептура.
Тогда теперь следующий вопрос насчет плесени, который меня тоже очень волновал. Почему плесень на этих сырах считается полезной,
благородной,
да, а плесень, если просто подождать и положить в холодильник...
А та, что в моем холодильнике, она не благородная совсем.
Ну, во-первых, там плесень — это специальные бактерии, которые, да, как горгонзола, там брейви-бактерии, белые бактерии тоже. А во-вторых, то, что плесень садится, например, на обычный сыр, это нормально тоже. Просто она не надо ее размножать в огромных количествах. Вот сыр, наш сыр, мы берем, я кладу к себе в холодильник, и там белая плесень появляется, и голубая со временем. Я просто срезаю и дальше ем.
А так можно? Это не вредно?
Это не вредно абсолютно. Вредна только черная плесень. Черная плесень есть нельзя. Если у тебя на продукте появилась черная плесень, все это выбрасывать надо продукт. Белая и голубая плесень — это естественный процесс. У нас поэтому вот эти афинеры, которые сыр натирают, они это делают для того, чтобы она не размножалась, чтобы она горгонзола не стала. Поэтому в самой плесени белой и голубой — это естественный процесс. В холодильнике она живет, с сыром она может приехать, все это там между собой подружится, и все. Это нормально совершенно.
То есть вот этот белый налет, который
это
образуется
нормально.
На обычном?
Абсолютно нормально.
Ё-моё, я столько сыра перевела.
Это совершенно вообще, я детям даю, сама ем, всегда говорю, это совершенно нормальный, естественный процесс любого сыра. Это живой продукт.
Как появляется все-таки вот эта белая плесень, которая считается благородной, туда
подсаживается? Это бактерии, как и горгонзола, тоже бактерия. Вот мы производили горгонзолу в самом начале своего пути, но потом поняли, что она такая уживчивая зараза, что она садится на весь сыр, и весь сыр в погребе в итоге становится горгонзолой.
А, то есть ее нужно вот отдельные, куда-то отдельно.
Мало того, что отдельный погреб, отдельный цех, где ты варишь сыр, потому что ты можешь так не промыть потом все емкости, это одна там какая-то миллиметр какой-нибудь доли этого плесени останется, все, и весь сыр у тебя будет горгонзола потом. Она очень живучая.
У меня следующий вопрос был, возможно ли в домашних условиях квартирных приготовить такой сыр, но сейчас
да.
Я подумала о том, что страшно, потому что в какой-то момент ты заходишь, и у тебя вся квартира в плесени.
Ну, нет, не такой степени, конечно. Да, можно приготовить, конечно, бибери, камамберы и... получится и твердый, даже сыр там в камеру хранения создаешь себе небольшую, маленькую. Там.
А что для этого? Где купить такую, не знаю, что, фермент?
Все продается. Продаются бактериальные закваски, чужие ферменты, все плесень, там вся, все продается. Есть специализированные магазины, да, проходит куча выставок у нас всяких там молочной индустрии. Все это продается, и в интернете покупают люди. И дома очень многие экспериментируют. Мы же тоже начали с кастрюли. Вообще логично начинать с кастрюли, экспериментировать дома, понимать, что получается, что нет, набить шишки. Это нормально для любого сыровара.
Можем двигаться к следующему.
Да,
у нас
давай.
Осталось два сыра. Конечно же, сыр, который богат своими ароматами, сыр Рокфор, голубая плесень. Да. Голубая или синяя?
Голубая, синяя и зеленоватая, горгонзола еще называют его.
Да, вот чем они все-таки отличаются, потому что разная плесень.
Разная плесень, да. Это разная плесень.
И
разная выдержка, да, тоже разная прессовка, разное там время, все такое, но это разная плесень.
Да, ну вот.
Острее бывает, там бывает горчит, бывает соленовато.
Как его выбрать? Потому что бывает такой достаточно жирный и влажный сыр Рокфор, бывает сухой. Какой из них брать, какой из них правильный?
Тут нет правильного и неправильного сыра. Его не существует. Неправильный сыр только из пальмового масла, там, да, где-то его, где куча йены пихали, это в любом случае неправильный продукт. А в принципе, правильного сыра, если он натуральный, не существует. Все, ну вот я люблю жирный, например, и острый Рокфор. Дочка у меня любит сухой Рокфор. Я не понимаю, как она его ест. Ну, не Рокфор, а горгонзола. Вот. Тут, говорю, только пробовать. Поэтому нельзя сказать, что... Нельзя полагаться на чужой вкус. Там, посоветуй мне, что купить. Не надо посоветовать никому. Иди сама попробуй.
Но все равно же есть какие-то вот дегустаторы. Есть все равно какие-то...
Сомелье. Есть сырные,
да, сомелье.
Они просто... Ну, как вот винные сомелье. Они берут сыр, пробуют и говорят, вот в этом сыре раскрывается вкус. Нотки брейви бактерии, запах портянок. Говорит мой муж. Вот. Он островатый, пикантный, хорошо раскрывается с белым там вином. Но он рассказывает то, как он чувствует этот сыр. Ты можешь попробовать и согласиться с ним, а можешь попробовать сказать, фу, я вот это возьму.
Я сейчас так безутешно вздохнула, потому что подумала, что хочется, чтобы был какой-то человек, который сказал, вот это вкусно, вот это ешь. А нет.
Ну, нет, он тебе скажет, человек, ешь манную кашу, она вкусная. Ты скажешь, не буду ее есть, она невкусная. Как можно так? Так нельзя. Дело
да.
Вкусно.
Но так хочется переложить...
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Так хочется переложить на кого-то сырную ответственность.
Сырная ответственность должна быть состав. Состав должен быть натуральный, это безусловно. Это самое главное. Все.
Ну, я так понимаю, что Рокфор и в целом такие сыры с плесенью, они достаточно дорогие в производстве.
Да.
Вот какая у них минимальная адекватная цена для Рокфора?
Ну, когда мы продавали горгонзолу, она стоила, по-моему, 1600 за килограмм. Ну, это было 4 года назад. Сейчас, наверное, там индексация и все такое. Не знаю, сколько бы она стоила. Ну, думаю, 1500 хотя бы, да. Может быть, 1200. Ну, вы знаете, сейчас я наговорю, потом мне камнями побьют. Вот, я покупаю фермерский сегмент, он дороже всегда. Есть заводские сыры, они подешевле.
Ну что, и переходим, на самом деле, к финальному. Самый животрепещущий вопрос. Российский сыр, вот как марка, да? То есть понятно, что весь сыр, который производится в России, российский, но тем не менее, вот тот, который установлен как марка, который можно встретить в любом масс-маркетовом магазине, у него очень низкая цена, и в целом можно ли это вообще считать сыром? Насколько он безопасен для нашего здоровья?
Ты про разные сыр или про конкретно российский?
Вот конкретная марка, российский сыр. Иногда бывает, покупаешь, и он прямо аж вот какой-то резиновый, он аж скрипит на зубах. Это что значит? Что это вообще небезопасно?
Невкусный, некачественный, наверное, с пальмового масла, надо почитать состав. Опять же, бывает сыр, например, свежий сыр, бывает немножко резиновый на вкус. Да, бывает такое.
Ну, то есть, если сыр в магазине по акции стоит 22 рубля за 100 грамм, это что-то 200, ненормальное.
Да нет, это сточный сыр, не из молока. 200% можно даже не читать, что там написано.
А если он не из молока, то из чего?
Из пальмового масла и всяких и сублиматов там, да.
А его можно вообще для каких-то целей
нет,
использовать?
Нет,
не покупать,
да. Зачем? Смысл покупать машинное масло, да? Ну, считай, да?
Хочу тебя спросить о хранении сыра, правильном хранении, как, в чем, в каких упаковках, вообще сколько можно хранить сыр после того, вот ты как купил в магазине, вот эту вот первую оболочку снял, там, не знаю, она была просто в полиэтилене или это был вакуум, вот сколько может храниться сыр после этого?
Ну, я буду судить по своему сыру и по сыру своих коллег, твердый, полутвердый, спокойно хранится месяц сыр, потом с ним ничего не случается, он высыхает и трескается. И потом до бесконечности ты будешь срезать эту потресканную корку, внутри он будет нормальный, но просто он будет очень быстро усыхать, там тебе ничего не останется. То есть месяц спокойно. На нем появляются трещины. Да, вообще мы храним сыр в пергаменте. К краям срезано, мы прикладываем пленку, ну, чтобы вот этой трещины не было. Если хранить просто в пергаменте, он просто твердеет, как камешек становится, срезаешь бока и ешь потом. Месяц. Свежий сыр, соответственно, там моцарелла 3 дня. Свежий сыр для жарки какой-нибудь там халуми, ну, неделю. Брикомамбер, ну, тоже там, и горгонзол, ее меньше хранят, ну, недели полторы-две.
А где его хранить? Можно ли его хранить в холодильнике или надо покупать какие-то специальные коробочки?
В холодильник.
Да? А не теряет он свои свойства?
Он не... Смотрите, вы когда сыр купили, из полки его забрали, где он созревал, он больше не будет созревать. Он у нас лежит в холодильнике, все, это просто продукт, готовый к потреблению.
Зреть, он уже не зреет, а портится.
Он не зреет, он стареет, там, портится, если он свежий, там сохнет, если он твердый. Вот. А то, что там некоторые берут, думают, положим в холодильник, он будет зреть, нет, он не будет зреть.
То есть зреет только вот когда
он
в голове.
В погребе, в голове, в климатической там установке, влажность, температура, его там натирают. Да, там он зреет, так нет.
Самый долгожданный вопрос. Топ-5, по твоему мнению, сыров к вину. Ну, потому что считается, что к вину очень подходит сыр. И вот топ-5 сыров на твой вкус.
Это твердый сыр, любой. Не люблю пармезан, поэтому не буду его советовать. Вот. Это полутвердый, опять же, любой. Горгонзола. Такая пикантная, я люблю пикантную горгонзолу. И камамбер. Опять же, потому что бри мне не очень нравится.
А если будем говорить про пасту и пиццу, то топ-3 сыра, которые вот стоит использовать для приготовления.
Опять же, это любой там твердый полутвердый сыр, потом сыр с какой-нибудь брейви бактерией или это красная плесень. Она пахнет так вот, дает пикантный такой вкус, немножко вонюченький. И свежий сыр тоже для такой плотности я бы добавила.
Так, а брейви бактерии, красная
это
плесень?
Красная плесень, это сыр с красной плесенью. У нас практически они не производятся, их мало встречается. У нас вот сыр красногорский, он с брейви бактерией. Вот такой розовый, розово-красный оттеночек у сыра. Вот, они пахнут очень... Люди, у нас, в принципе, народ непривычен к вонючим сырам, к ароматным сырам. И когда мы начали вводить там ту же брейви бактерию, и сыр стал прям таким терпким запахом, люди говорили, у вас сыр испортился, что вы там готовите? То есть русский народ привык к более сливочному, простому вкусу. Вот, у нас нету... Это вот Франция любит сыры с запахом, да? Италия, и тут меньше, чем Франция это любит. У нас нет этой культуры именно ароматных сыров. Не знаю, будет она или нет. Это неплохо, не хорошо, это просто данность.
Есть ощущение, что в период коронавируса потребность в вонючих сырах резко упала. Да, вот ты заговорила про красные бактерии, про такие красноватые, да. А иногда иду по рынку, и там продается типа зеленый сыр, красный сыр.
А, это обсыпка, это зелень. Мы тоже такое делали в самом начале. Это или зелень, или паприка. Это специи, которые можно купить везде.
Ну, то есть это нормально.
Да, это нормально, да. Это просто эти... Ну, обсыпка.
Потому что я, да, если честно, к цветной еде очень сомнительно отношусь.
Это так свежие сыры в основном делают. Выдержанные сыры я не видела, чтобы они были в паприке или в зелени. А вот свежие сыры очень часто, мягкие сыры, козьи сыры в этом обваливают. В твердые и полутвердые добавляют пожитник, например, внутрь добавляют семена. Но сверху в обсыпке не делают.
Да, есть сыры, которые продаются в масс-маркете, Пятерочка, Перекресток и так далее. Есть фермерские сыры, а есть там люди, которые готовят просто в квартирных домашних условиях сыр. И вот вопрос, наверное, к тебе как к эксперту. Какой лучше и там стоит ли что-то брать в масс-маркете или там вообще ничего отдельного нет?
Смотри, ну я в масс-маркете там в той же Пятерочке не беру сыр, потому что вижу его цены, понимаю, что себестоимость сыра, да, на заводах она меньше, чем на маленьких частных предприятиях, но все равно не может там сыр стоить 200 рублей килограмм, в принципе, из молока быть. Это невозможно, какой бы огромный холдинг у тебя завод не был. Поэтому я никогда не беру в Пятерочке, ну вообще, вот такие сыры. Опять же, фермерские сыры тоже бывают разные. Бывает там дорогая линейка, бывает не очень дорогая, в зависимости там, от объемов производства. Вообще цены формирования, это часто это зависит от объемов производства. Чем больше, тем ниже цена себестоимости, чем меньше, тем дороже. Я вообще ем сыр только своего производства, твердый, полутвердый. Ну, например, мы не производим горгонзолу, там белую плесень, бри, камамбера, свежий сыр. Мы покупаем и берем у коллег своих сыроваров, которых я знаю, у нас множество друзей, естественно.
То есть тоже все российского производства?
Только российского производства. И вообще, вот даже в Швейцарию, когда ездили, привозили там, у них вкусные сыры, они крутые, сыровары, все. Но я уж привыкла к своим сырам, мы как-то ем их постоянно.
Слушай, вот как раз про себестоимость хотели уточнить. А какая нормальная себестоимость? Да, зависит от масштабов производства, но тем не менее, вот ниже какой планки не может опускаться стоимость сыра, и если она ниже, то это значит, что с ним что-то не так?
Я думаю, что рублей 750 за килограмм, ну, это...
Минимум.
Да. Ну, если, может, совсем большой завод, там, ну, 700. Ну, вот, на мой взгляд.
Мой желудок сейчас грустно свернулся.
Но опять же, это я говорю про твердый, полутвердый. Там сыры с плесенью, они дороже гораздо.
Да,
там брик и мамбир, они дороже. Свежие, они могут быть дешевле, потому что они свежие, их быстрый оборот денег идет. Сварил, продал.
То есть вот тот камамбер, который я покупаю за 250 рублей в Перекрестке...
А ты покупаешь не килограмм. Ты покупаешь в граммах. Он же в граммах идет. Ты коробочку покупаешь. Коробочки 150 грамм, скорее всего.
Фух. Кажется, сегодня...
Нет, я не говорю, что там в Перекрестке только с пальмом молока. Ни в коем случае. Это что? Нет, там... Во-первых, у нас сейчас проблемы тут сняли практически. Везде, где пальмовое масло, там пишут теперь. Нас же обязали всех. Поэтому не надо быть экспертом, чтобы есть сыр там и думать. С пальмом нет. Например, я не определю, скорее всего. Ну.
Мы приближаемся к финалу, и хочется узнать про приготовление сыра в домашних условиях. Вот если я, как человек, который, да, понял, что не все, что продается в магазине, безопасно, решила начать готовить самостоятельно. Что нужно иметь у себя на кухне, чтобы приготовить сыр, и где это найти?
Так, идете, покупайте кастрюлю большую, литров 10, чтобы молоко не убежало. Покупайте молоко фермерское обязательно. Не пастеризовать можете сами, но можно пастеризованное фермерское купить. Главное, не домик в деревне, там не молоко магазинное.
А где покупать фермерское молоко?
На рынке. В интернете, на рынке, в магазинчиках фермерских, где угодно. Покупайте бактериальную закваску, сычужный фермент. Опять же, если вы хотите свежий сыр, вам там не нужен будет сычужный фермент, в принципе. Потом берете градусник. У нас долгое время был градусник, утенок, знаете, как детей купают в ванне, мерят температуру.
Да, да.
Вот у нас было от детей досталось, и мы мерили температуру. Ну, температура нагрева там. Смотрите, какой сорт сыра вы варите, там рецепт смотрите, проверяйте, чтобы молоко было такой температуры, чтобы оно там не скипело, не убежало и так далее. Марля, куда вы будете все это потом сливать, чтобы вот этот сгусток сырный остался. И крючок в ванне, куда вы это подвесите, чтобы оно у вас там повисело, потом отпрессуете в холодильнике и все.
А как его прессовать? Просто сжимать в руках или
нет? Нет,
специальное
его
что-то?
В марлю, в форму, сверху что-нибудь, там камень, бутылку, банку с водой.
А нужно ли, когда мы там выжидаем время в ванной, когда мы подвешиваем, нужно ли там сохранить какую-то специальную температуру?
Нет, это домашний сыр, это не производство какое-то, где надо что-то соблюдать. Нет. Опять же, там моцарелла делается по-другому, ее не прессуют, там его варивают, накручивают, делают кружочек, там не надо прессовать, там бурату также. То есть, смотря что вы делаете. Ну, все это можно сделать дома.
Ну, а вот где выдерживать сыр в домашних условиях?
Люди выдерживают в холодильниках.
Ну, а в целом, вот домашние сыры, квартирные, которые ты сам готовишь, насколько они сопоставимы с фермерскими? Ну, то есть по вкусу.
Смотри, какие-то, ну, опять же, вкус дело спорное, но как там какой-то моцареллу, да, можно сопоставлять с производственной моцареллой. Но там, например, выдержанный сыр ты просто не сделаешь, сопоставлять будет не с чем. Можно сделать очень интересный сыр с плесенью. Я знаю, кто делает дома, реально в кастрюле очень интересные, вкусные, разные сорта сыра с плесенью. Это же не только бри, камамбер, там и волонсе, и... Потом эти люди с кастрюли вырастают уже в производство. То есть они руку набили себе в кастрюле, понимают, что им нужна стабильность, нужен объем, они уже выходят на какие-то производственные мощности.
То есть, ну, короче, можно дома приготовить
Конечно.
Вкусный сыр?
Можно и нужно пробовать.
Сколько нужно потратить денег, чтобы вот закупиться всей этой продукцией?
Смотри, на килограмм сыра нужно 10 литров молока. То есть ты покупаешь молоко. Ну, молоко пусть стоит, там, я не знаю, литр фермерского, значит, 80 рублей литр, да, там, умножаем. Сычужный фермент, бактериальная закваска, я не буду врать, сколько она стоит, но я, ну, не думаю, что она очень дорого стоит. Там-то тебе же очень мало надо. Ну, кастрюля, скорее всего, у вас есть, марля стоит 35 рублей. Утенок у вас, наверное, детей остался.
Ну, то есть порядка 1000 рублей.
Там, ну, пусть две. Я не знаю, сколько стоит бактериальный фермент в маленьких количествах. Потому что мы-то промышленно покупаем, не знаю.
Ну, кстати, получается, на самом деле, не так экономично, как казалось. Как будто бы даже купить килограмм за 1000 фермерского.
Ты же купишь вот эту бактериальную закваску с черноферментом, и тебе хватит на очень долго. Ты ее один раз купил, а тебе на много килограмм ее хватило.
Но самое дорогое из этого всего — это молоко.
У тебя очень маленькое производство. Ты делаешь там 2 килограмма сыра. Себестоимость будет очень большая. Когда ты делаешь 17 тонн молока, перерабатываешь, себестоимость на килограмм будет меньше.
Поэтому, мне кажется, уважаемые слушатели, это только ваш выбор готовить самостоятельно, покупать у фермеров. Вот. Но единственное, проверяйте, нет ли точно там пальмового масла в том, что вы собираетесь.
Ну, вообще состав читать надо, да.
И переходим к нашей финальной любимой рубрике, которая называется «Блиц». Мы подготовили 5 вопросов, которые связаны, ну, скажем так, просто с интересными фактами в мире сыров. Отвечать нужно быстро, времени на подумать не будет.
Сколько в мире существует сортов сыра примерно? Давай.
Даже страшно представить, 1000.
Ну, на самом деле, по как бы общей статистике, более 2500 видов сыров сейчас существует. Кто такой турофил?
Не знаю.
Ну, это, опять же, то, что мы вычитали, то, что мы узнали, турофилом называют просто любителей сыров. Такое есть кодовое слово.
Ничего себе, надо у сырных сомелье узнать.
Да, возможно, нам стоит провести факт-чекинг касательно этого вопроса, но тем не менее, да.
Никогда не слышала, интересно.
Королеве Великобритании Виктории на бракосочетание преподнесли огромное колесо сыра чеддер. Сколько оно весило?
Ну, может быть, 15 килограмм.
Ну, вообще оно весило 1000 фунтов. Это почти полтонны, то есть там его просто вкатывали. Но мне кажется, там было такое огромное бракосочетание.
Это, наверное, из рекордов Гиннесса какой-нибудь сыр был. Потому что обычно там, 7, 15 килограмм большая головка сыра.
Следующий вопрос. По свидетельствам историков, полотно Сальвадора Дали, которое называется «Текучие часы», было написано, там, вдохновившись одним сыром. Вот каким сыром вдохновился Сальвадор Дали, чтобы нарисовать свои текущие часы?
Ну, давай, не знаю. Грюйер, вряд ли.
Ну, на самом деле, по словам историкам, он вдохновился камамбером, который
я
плавился.
Я еще думала сказать, просто грюйер тоже плавится хорошо, но у него делают фондю.
Ну и последний вопрос.
Думаю, ты как мама, возможно, знаешь на него ответ. Как звали персонажа из мультика «Чип и Дейл», который обожал сыр? Небольшая подсказка, его имя — это название сыра.
Бри. Короткое имя, не знаю.
Нет, его звали Рокфор.
Рокфор.
Да, он обожал сыры и в целом реагировал на запах сыров, сходил с ума, отключался. Ну что, да, сегодня узнали, я думаю, что много про сыры. Я точно для себя понимаю, что появилась потребность в том, чтобы почаще ходить на рынок. И несмотря на то, что, ну, есть какая-то, да, определенная аура такая, связанная с рынками, но, возможно, это с какими-то не очень качественными, но точно хочется пойти на ярмарку, посмотреть, попробовать и выбрать что-то вкусное и полезное для себя.
Конечно, сейчас рынки стали вообще не похожи на то, что у вас, видимо, какие ассоциации у вас. Это современные, красивые ярмарки в Москве. Вообще очень круто сделано сейчас.
Да чё, все понятно с этим сыром. На самом деле, мне кажется, можно, правда, выбирать сыр на свой кошелек, на свой вкус, и брать его и в магазине, и у фермеров. Потому что у меня-то было ощущение, что сегодня Пелагея нам скажет, что в магазинах вообще страх и ужас, только фермеры, только хардкор. А оказалось, что все на самом деле очень даже лояльно и легально.
Да, все лояльно и легально, и, в принципе, как со всеми продуктами, важно смотреть на состав и уже с точки зрения состава потом рассчитывать свои финансы, что себе этого позволить или нет.
Да, но я точно сейчас изменила свое отношение к сыру на акциях, потому что российский за 22 рубля за 100 грамм, ну, пожалуй, я больше не буду его брать. Вот, и порадовалась очень, что жизнь без импортного сыра есть, существует, и очень много сейчас сыров действительно хороших можно найти на рынках, что удивительно. Причем я была, кстати, какого-то другого мнения о рынках, мне казалось, что там так себе.
Нет, а я в последнее время реально полюбила московские рынки, они прям такие место притяжения. Ходите на рынки, пробуйте, много пробуйте. Это уже можно раз наесться, два купить хороший качественный сыр и вообще получить от него потом удовольствие.
Мария, эксперт по бесплатной жизни в Москве.
С вами был подкаст «Лапша на ушах». Слушайте нас на всех популярных подкастинговых площадках, а также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. И все, слушайте нас и подписывайтесь.
Иначе Маша вас найдет. А когда она в гневе, это страшно. Да, ну и не забывайте, конечно, улыбаться и говорить чиз. Всем пока-пока, с вами была Даша и...
И Маша в этом выпуске все наша.
Да, все, всем пока-пока.